Такого внешнего, в смысле вне или сверхцерковного определения, не существует и существовать не может. Церковь знает саму себя самоочевидно и эту свою самотожественность и сознает как свою непогрешительность. Католическая попытка найти внешний, то есть сверхцерковный авторитет непогрешимости в папе окончилась неудачей, потому что оказалось даже для Ватиканского собора невозможным провозгласить всякое личное суждение папы непогрешимым, то есть церковным, и тем поставить знак полного равенства между папой и церковью. Папа признан непогрешимым лишь тогда, когда говорит с кафедры, то есть от лица церкви, как церковь, церковно или соборно, в единении с церковью. Иными словами, и ватиканский догмат не преодолел тавтологии. Истинно есть церковное, а церковно или соборно с кафедры есть истинное суждение церкви. Папа непогрешим только когда говорит церковно, и он говорит церковно лишь когда не погрешает. Но никакого определения с кафедры не дано и не может быть дано. Даже прямое словесное заявление самого папы, если он, например, впал в ересь или психически ненормален, или находится под внешним давлением, не является свидетельством церковности с кафедры его суждения. О ней может судить только церковь, которая знает саму себя.
И католики практически впадают в противоречие с ватиканским догматом,
насколько превращают папу в догматический оракул и фактически облекают силою непогрешимости его всякое догматическое суждение и прибегают к защите с кафедры, лишь когда в определениях пап есть явное противоречие и несообразность. Церковь сознает свою самоочевидность, истинно аксиоматично, а не проблематично, не доказуется, но показуется. Церковная соборность по отношению к индивидуальному знанию соответствует тому, что теперь называется подсознание, а точнее должно быть названо сверхсознание. В современной научной статистике сюда относится понятие совокупностей. Есть в душевной жизни такие комплексы, которые существуют лишь для многоединства, хотя и осуществляется через индивидуальную психологию. Это суть феномена коллективной психологии в разных ее проявлениях. Однако эти феномены касаются преимущественно душевной жизни, эмоционально-волевой, хотя также принадлежат области сверхиндивидуальной. Церковная же соборность касается прежде всего духовной жизни. Она есть расплавленность личного духа в многоединстве, «я» в «мы». «Извалися Духу Святому и нам», то есть «не мне и не ему» и так далее в отдельности. Причем в этом многоединстве Церкви, тела Христова, живет Дух Божий. Противоположный полюс соборности как духовного единства составляет стадность, как душевно-телесное единство. Противоположным же полюсом церковного многоединства, в котором личность возводится к высшей действительности, является коллектив, при котором личность, оставаясь сама в себе, вступает в соглашение с другими, которое имеет для нее далее принудительный характер, между тем как свободное единение в любви есть самое существо церковности. В жизни это духовное содержание облекается известной душевной оболочкой, национальной, исторической. Однако под разными покровами содержится одна и та же единая жизнь в Духе Святом. И в этом именно смысле Церковь повсюдно и всевременно, самотожественно и кафолично. Внешняя вселенскость есть лишь покров, выявляющий ее сущность и самотожество. И только в этом внутреннем, а отнюдь не внешне проявленном смысле могут быть приняты слова Викентия Ларинского: «Во что верили всегда, во что верили везде, во что верили все». На основании сказанного и не может быть внешнего авторитета для церковной соборности, потому что такой авторитет тем самым неизменно становился бы выше церкви и самого живущего в ней духа. Церковь есть церковь, и нельзя пойти дальше этой самоочевидности самотожества. Соборность церковная неизмеримо богаче по содержанию всего того, что выявлено в развернутом виде, явно, открыто, в церковном учении. Существующая догматика, обязательное учение, излагаемое в символических книгах, всегда выражает только некоторую часть церковного самосознания, которое ею отнюдь не исчерпывается. В жизни церкви есть такие достоверности, которые никогда не были предметом догматического определения. Сюда прежде всего относится само соборное самосознание церкви,
догмата, которой нет и не было,
несмотря на то, что, казалось бы, он должен был бы явиться основанием всех остальных. Римская церковь вынесла свое определение «тело», состав церкви, лишь в 1870 году. Причем и оно не содержит определения собственно церкви. Все учение о Богоматери и ее почитании, кроме определения Третьего Вселенского Собора, почитание святых, так называемых святых, загробные судьбы, последние свершения, отношение церкви к жизни, культуре, творчеству и многое, что содержится и открывается в соборности церковной, не имеет в православии догматического определения. Католичество склонно догматизировать по возможности все, пользуясь аппаратом непогрешимого руководства. Но и при этом, конечно, эта задача недостижима.
Это ясно хотя бы из того, что догмат о церкви был провозглашен лишь в 1870 году, то есть после 18 веков существования церкви без этого догмата. Может быть, вообще даже и не может быть догмата о церкви.
Потому что не может стать предметом раздельного рационального определения то, что является не дискурсивным, но интуитивным предположением всякого догматизирования. Церковь для церкви есть самоочевидность, лежащая в основе всякого определения, тот свет, который содержит в себе полноту спектра. Но именно потому, что сам является совершенно белым, невыразимым через другие цвета, как свет, в котором вообще существуют цвета. Церковь неопределима, так же, как Дух Святой, живущий в ней. Церковь есть церковь. Она объемлет все, но лишь в ней, в церковности, становятся различимы церковные догматы. Может ли быть догматическое определение церкви, если она сама лежит в основе всех догматических определений, как столб и утверждение истины? Может ли свет быть определен через цвета, которые только и существуют светом? В догматике церкви поэтому приходится идти преимущественно путем апофатическим, установляя не столько то, что церковь есть, сколько то, что она не есть, отстраняя ложные, отвлеченные и еретические учения о церкви, как католическое, явно приравнивающее церковь в известном отношении ее органу папе, или же протестантское учение о невидимости церкви, упраздняющее ее реальность. В силу этой необходимости отстранения заблуждений церкви, католических и протестантских, и кажется иногда, что православие балансирует между ними, занимая какое-то срединное промежуточное положение и определяясь лишь в отношении к ним, а не само по себе. Эта ошибка проистекает из того, что имеют в виду только рациональные определения, между тем, как православие есть прежде всего реальность, неопределимая в понятиях. Соборность есть не только пассивное сохранение истины, но и активное ее обладание, приятие откровения Духа Божия. Иными словами, соборность как факт включает в себя соборование как акт, совершающийся во времени и осуществляющий частями то, что принадлежит целому как таковому. Соборность есть факт не только мистического порядка, но и исторического, она есть, так сказать, субстрат церковной истории. Она не только есть, но и совершается, и это есть продолжающееся откровение, которое совершается в истории как так называемое догматическое развитие. Соборность есть жизнь, и в жизни нет места неподвижности. В жизни церкви в разные времена выявляется преимущественно та или иная сторона истины, и, соответственно, этому определяются разные эпохи в истории церкви –
христологическая, пневматологическая и другие.